«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Самая оптимистическая программа «Эхо Москвы» и RTVI «Выхода нет». В эфире я, Наталья Болтянская. Все означенные гости студии, за исключением Бориса Макаренко, который у нас директор, на самом деле, Центра политических технологий.
Председатель правления.
Извините, пожалуйста. Ничего, что я сидя, Борис Ильич. Руслан Гринберг, Дмитрий Орешкин. Так, что досталось в наследство Дмитрию Медведеву? Собственно, поводом послужила информация о том, что Медведев получит в наследство большие неприятности. И Руслан Семенович, не без вашего, скажем так, мягкого участия это делалось. Вот. А я хотела бы начать вот с чего. Вот тут господин Сергей Марков давал пресс-конференцию и говорил о трех подвигах президента Путина. Вот. Я попросила бы вас начать с оценки третьего его подвига – победы над экономическим кризисом в России. Насколько это так? Все микрофоны включены, кто начнет.
Ну, давайте. Раз я с вашей точки зрения возмутился.
Зачинщик,
я начну. Во-первых, решите мне начать с одного американского утверждения. Я забыл, кто это сказал, но не глупый человек. Он сказал так, что средства массовой информации обо всем говорят честно, правдиво и объективно. За исключением тех событий, свидетелями которых вы сами являлись. В этом я не хочу говорить про все средства массовой информации, но мы презентовали доклад, в котором говорили о существующих проблемах, и, в общем, довольно остро говорили, но, с другой стороны, мы говорили также о каких-то успехах, которые были достигнуты, в частности, стабильность политическая, экономические успехи несомненные, независимо от того, кто или что внес решающий вклад вот в эту хорошую динамику. Ну, что могу сказать? Вот этот подвиг на предотвращение экономического кризиса, ну, я здесь, честно говоря, не очень понимаю, что понимать под экономическим кризисом. Наследие Путина очень противоречиво. Если бы мы были, например, Чехии или Финляндии, вот, и тогда бы посмотрели на динамику макроэкономических показателей, то мы бы твердо знали, что это действительно огромный успех такой большой страны и завидный успех. Это никто не может этим похвастаться. Я имею в виду рост ВВП, там, промышленности, услуги, сельское хозяйство, доходы особенно. Причем реальные доходы, несмотря на то, что инфляция у нас все-таки официальная инфляция немножко приукрашивает истинное положение с обесценением рубля, внутренним обесценением, хочу подчеркнуть, но тем не менее все-таки есть. Но с другой стороны, но проблема в том, что страна вот идет по плохой инерции очень, по инерции, ну, такой, я бы сказал так, примитивизации экономики, деинтеллектуализации труда, если позволите, такие вот птичьи.
Ну, что, да.
Понимаете, и вот, конечно же, мы видим, что в отличие от 90-х годов, конечно, люди немножко лучше стали жить, причем и бедные лучше, и средние, и богатые, и супербогатые. Особенно супербогатые, особенно богатые.
При чем тут власть? При чем?
Власть, при чем, что... Ну, я вам хочу сказать так. Всегда власть при чем? Даже если мы видим, что мощная сила, а именно счастье, благодать. Многие экономисты считают, что это не благодать, когда деньги падают с неба. Я с ними не согласен, я считаю, что это благодать. Проблема в том, что страна, экономика ее оказалась в таком положении, когда она не в состоянии переваривать вот это, вот эту благодать. И я в этом вижу большую опасность, потому что, когда мои коллеги, некоторые экономисты известные, говорят о том, что, ну, скорее бы уже эта нефть упала, мы на печи лежим, ничего не делаем. Мне кажется, это удивительная глупость. Кажется, что вот когда... Мы все ожирели вроде бы, что вот скорее бы уже они упали, и мы бы стали инновации делать, там, самолеты, готовую продукцию. В общем, это грустно.
Инновации это к Медведеву.
На самом деле у нас, в моем представлении, осталось совсем немного времени. В общем, время не на нашей стороне. Я убежден, что эти остатки советского научно-технического потенциала и образования и все такое прочее, это, в общем, стремительно исчезает, к сожалению. И здесь мы не можем найти какого-то адекватного ответа с этими большими деньгами.
Борис Игоревич, вот сообщение от Анны из Москвы. Вы все время повторяете, что у нас стабильность. Не вам адресовано. Мы это, наверное, мы средства массовой информации. Это значит, когда он пришел к власти, было 7 миллиардеров, осталось 700. В этом ли стабильность, что богатые стали богаче, а бедные беднее?
Я вот как раз про стабильность в связи с экономикой хотел бы сказать. Вот посмотрим на наших украинских соседей и братьев. Казалось бы, страна последние 4 года не вылезает из политического кризиса. Выборы за выборами, правительства падают, все время президент с премьером ругается. Ну, по всем нашим параметрам стабильность отсутствует напрочь. А темпы экономического роста Украина демонстрирует последние годы более высокая, чем Россия. Стабильности политической нет, нефти своей практически нет, она вынуждена покупать. Правда, здесь все лукаво, потому что на самом деле экономический рост Украины, как и многих других советских республик, он во многом связан с Россией, с российским рынком, с российскими деньгами, но тем не менее они умеют этим пользоваться, и они умеют поднимать экономику даже тогда, когда правительство не имеет возможности ими заниматься, потому что оно занято внутренними разборками. А может, именно поэтому у них рост и выше, что у правительства из-за своих внутренних дрязг не хватает силы времени на то, чтобы слишком сильно рулить частной инициативой и прижимать бизнесменов.
Борис Игоревич, но ведь обыватель в понятие экономический рост, наверное, вкладывает вовсе не то, что профессионалы, да?
Ну, обыватель судит по своему кошельку, по тому, что у него на столе, в холодильнике.
Угу. Вопрос к Дмитрию Орешкину. Вот, на ваш взгляд, наследство, ведь как политика, экономика, вещи две взаимосвязанные. С вашей точки зрения, политическая ситуация какая досталась Медведеву?
Сложная. Она называется так. Двурогая вертикаль. Значит, с одной стороны вертикаль, с другой стороны два рога. По-научному говоря, бифуркация. Значит, ситуация чревата. Она чревата, может быть, позитивными изменениями, если эти два рога признают взаимное наличие и начнут договариваться как-то. Тогда получается, что, скажем, рог, который кончается в доме правительства и в офисе господина Путина, и рог, который кончается в Кремле, где сидит господин Медведев, вырабатывают какие-то правила взаимного уважения поведения и говорят друг другу: я отвечаю за это, ты отвечаешь за то, ты не влезаешь в мои дела, я не влезаю в свои дела, и есть какие-то правила, законы, договоренности, которые обе стороны соблюдают. Если так, то нужна и третья сторона, которая контролирует соблюдение этих правил, условно говоря, какой-то суд. Угу. И таким образом мы очень медленно, постепенно и естественным, не по импорту завезенным путем выстраиваем в России демократию, как она в средние века появлялась в Европе. Не от большой доброты ее там демократию создавали, а садились матерые мужики, феодалы, и выясняли, что им или друг другу в усмерть бить, или как-то договариваться. Так и появлялись парламенты. Места, где говорят слова и формируют понятия, по которым следует жить. Так вот, если это двурогая вертикаль договаривается, вы находите компромисс, мы входим в фазу элитной протодемократии, такой настоящей, не народной, не псевдо нашей, вот такой, которая нарисована, а настоящей, такой материально обоснованной. Если же эти два рога начнут биться насчет того, кто главней, ага, а это естественно, в общем-то, в нашей политической традиции, тогда Медведеву с этой самой конфигурацией политической горе придется хлебнуть немало, потому что у Путина очень много конфигураций, и не дело не в лично Путине, дело в том, какая команда за ним стоит, и с Медведевым своя команда. И вот тут мы можем достаточно много получить, потому что если паны дерутся, то у хлопцев чубы трещат.
У меня вопрос к Руслану Гринбергу. Вот одно из ваших высказываний, один из упомянутых вами дефектов российской экономики игнорирование, так сказать, изменения качества жизни. Вот вы делаете такие выводы, а народ кричит: даешь. Кто из вас, так сказать...
Даешь, что даешь.
Ну как, у нас стабильность, у нас все хорошо, нам наконец-то дали вздохнуть, и, так сказать, цифры...
Видите, это серьезное расхождение между пониманием народа собственной жизни и их пониманием, за кого надо голосовать. Я здесь небольшой специалист и часто ошибаюсь, мне всегда кажется. Часто бывают такие опросы, знаете, когда две трети говорят, что что-то они жизни недовольны, и две трети голосуют за Владимира Владимировича и за Дмитрия Анатольевича, к которому отношусь с большой симпатией. Но здесь какая-то ошибка происходит. Может быть, потому что других нет, может быть, потому что... Не знаю, почему. Вот. Но,
Вы так говорите, что, значит, в основу правления президента должны быть заложены интересы развития человека.
Ну да.
Не только вы говорите, это еще Конституция Российской Федерации говорит.
Звучит очень банально. Но мы попытались впервые как бы вот поставить его в центр внимания. Причем упор у нас такой, знаете, вот благосостояние для всех. Вот это очень важно.
Так.
В конце концов, правительство существует, чтобы было благосостояние для всех. Сейчас этого нет. Мы построили... Мы хотели что? Что мы хотели? Перестройки. Мы хотели плюралистическую демократию, гражданское общество и социальное рыночное хозяйство, в конце концов, для всех. Но мы получили плюралистической демократии, большие у нас трудности здесь, с гражданским обществом тоже, я думаю, мы в зародыше. Ну и получили, вот это для меня совершенно ясно, и для моих коллег, асоциальное рыночное хозяйство. Вот, как один политолог как-то мне сказал, ну что вы там возмущаетесь вот социальными нашими неудачами. Вот есть объектный народ, а есть субъектный. Вот субъектные приспособились, живут там где-то процентов 15-20. Объектный, ну вот он пока не исчезнет, значит, ничего хорошего не будет. Мы попытались сказать так, что вот существует проблема всего населения. Ясно, что не все заслуживают такой вот хорошей, сладкой жизни, как наши миллиардеры. Но, понимаете, при советской власти был какой-то средний класс. Какой-никакой бедноватый, но стали там мебель, пианино, ковры, пятиэтажки. Это сейчас их ругают.
Да.
А раньше, я помню, знаете, кинофильм какой-нибудь смотришь.
«Румынская стенка», мечта.
Да о чем вы говорите? Это вообще нет, я помню одну даму, которая, значит, вот открывает кран, течет холодная вода, открывает кран, течет горячая вода.
Но это был рабочий Маяковского.
Секунду. Да нет, я видел это сам в этом. Ну, может быть, киномастера взяли оттуда. И она заплакала, она рыдает, что вот не надо больше ходить на колонку, все такое прочее. Я что хочу сказать? Что в 90-е годы и потом ничего не сделано в том смысле, чтобы вот создать такую среду для развития среднего класса. Вот как немцы говорят, двухтретевое общество. У нас по всем показателям, по всем опросам, не больше 20. И это очень грустная история. Поэтому, когда у вас только лишь 20% относится к среднему классу, вы второе место в мире занимаете по количеству миллиардеров, то это грустная история. И то, что я грубо хочу сказать так, что перераспределительные процессы неизбежны. Простой рынок, даже если будет мощный, хороший инвестиционный климат, о котором говорит часто правительство, там из одного окна давать разрешение.
По очереди, в первую очередь, это окно будут продавать за большие деньги.
Ну, знаете, коррупция отдельная проблема, я думаю, по-другому здесь немножко. Но я хочу сказать так, мы попытались, впервые обычно академические ученые говорят, там ставят диагнозы, что... Почему происходит какой-то процесс? Мы попытались сказать, что надо делать. Вот. Это необычная работа. Мы там привлекли социологов, экономистов, физиков даже, политологов. В общем, не знаю. Дмитрий Анатольевич Медведев, по-моему, знает об этом, но он знает много других программ. Дело же не в этом. И совсем не обязательно, что он должен следовать какой-то из них. Я просто знаю, что пересмотр самой философии социальной и экономической политики, он просто неизбежен.
Сообщение пришло только что. СМС-ка «Эра милосердия наступила в России?» спрашивает Сармат. Оставляю этот вопрос как риторический, а Борису Игоревичу задам вопрос не риторический. Вот по мнению уважаемых экономистов во главе с Русланом Семеновичем, перед новым президентом стоят задачи. Инфляция, угроза мирового финансового кризиса, коррупция и неравенство. На ваш взгляд, каковы перспективы их решения? Успешно.
Знаете, можно я все-таки на вот эту вот эру милосердия отреагирую? Потому что я считаю, что самая тяжелая составляющая наследия, которая достается Дмитрию Анатольевичу, это урон нашей политической культуре.
А кто его нанес?
Нанесла вот эта система. Она всегда есть, и она у нас и была несовершенна. Но для меня самым жутким моментом думской избирательной кампании был эпизод, когда молодая гвардия «Единой России» в одном из регионов устроила конкурс «Политдартс». Дротики кидали в портреты политиков. Да, там был портрет и Березовского, и несколько других политиков, в том числе действующего депутата Государственной Думы от этого региона. Мальчишек...
А что, портрет Березовского можно кидать?
Ни в какой портрет нельзя кидать.
Слава Богу.
Они мальчишек привлекали, еще призы давали тому, кто точнее в лоб политику попадет.
Угу.
Когда после этого шоумен, тоже состоящий в партии власти, на следующий день после выборов устраивает шоу, где он оппозиционной партии шваброй в помойное ведро сметает. Если мы хотим идти к обществу, которое, ну, не будем говорить слово демократия, произнесем слово толерантность, уважение, терпимость. Без этого общество счастливым быть не может, без этого не может быть эры милосердия. То мы, власть сама своими действиями задает стандарт нетерпимости внутреннего врага, и еще потом многие пропагандисты, работавшие на эту кампанию, хвастались тем, что им удалось создать такой настрой в обществе. Вот с этим настроем Дмитрию Анатольевичу придется идти вперед к новой России, преодолевать те проблемы, которые вы перечислили, они далеко не все. Угу. Как бы в развитии этого, сам Дмитрий Анатольевич, он понимает эти проблемы, он сам говорил, что правовой нигилизм – это наша главная проблема. Я приведу две цитаты из Владимира Владимировича Путина. Одна вчерашняя. Когда в разговоре с Зюгановым о проблемах жилья, он сам сказал, что надо отрубать руки взяточникам.
Ой.
Ну, тоже метод средневековый, и, по-моему, это в исламе, а не в христианстве, ворам руки отрубали. А другой пример, где-то
отрубать руки, мочить в сортире, очень, знаете ли, влияет на правовое самосознание человека.
И на политическую культуру. Я приведу еще одно высказывание Владимира Владимировича Путина. Года три назад, помнится, он был...
По самое никуда.
Он посещал Новосибирский академгородок. Речь шла о внедрении технико-экономической зоны, инновационный прорыв. О чем Путин сказал? Что главное, чтобы это дело заработало, чтобы пошли инновации. Чтобы пожарники и санинспекторы не приходили к ученым, и их компьютеры не опечатывали. Борис, то есть со всем остальным, вот со всем остальным может справиться российское государство, вот подвиги Геракла совершить, но с собственным пожарником, с собственным санинспектором и собственным чиновником, который распределяет жилье, раз Путин говорит такие слова, значит, получается, что оно справиться не может. Вот самое тяжкое наследие.
Дмитрий Борисович, добавьте что-то?
Очень маленькая вещь. Груз неоправданных ожиданий остается чих. От эпохи Путина. Всех. И прежде всего для населения была создана вот такая фальшивая на самом деле установка, когда мы вроде как встали с колен, мы вроде как победили. А когда люди начнут спрашивать, а собственно где, кого и почему, если мы такие богатые, то мы такие бедные, вот на эти вопросы с завышенными ожиданиями придется отвечать Дмитрию Анатольевичу. А вот этот концепт такой, что все вокруг хорошо, и смотрите, как нас все боятся, следовательно, уважают, он создан как раз вот в эту эпоху. И разговоры об стремительном экономическом росте, он есть, но не такой уж стремительный, такой самый быстрый среди стран СНГ. И разговоры...
Страна большая?
Страна большая, но и страна богатая.
Раскачиваемся мы медленно?
Нет, скорее, понимаете, как здесь речь идет не о том, что мы раскачиваемся, а тут я как раз с Русланом Семеновичем соглашусь, мы ограничиваем сферу своего роста, мы сужаемся и, пожалуй, что даже и притормаживаемся. Вот в этом году был высокий рост, а будущее будет уже помедленнее, а инфляция уменьшаться не собирается. А мы вроде как привыкли, что мы уже вот какие-то вот такие растакие, да? И тут вдруг нам скажут, что, вы знаете, пенсию мы вам сильно прибавить не можем, вы извините. Да, нефть выросла за последние, там, за путинскую эпоху в 10 раз. И
бюджет, но это не ваше дело. 10
раз, да, но вас это не касается. И тут люди начнут задавать вопросы, собственно говоря, а где вот мой личный навар от того, что
хорошо,
вот
мы такие успешные.
И еще важно выяснить, в какой форме они будут задавать эти вопросы.
Ну, у нас сейчас довольно ограниченная форма для задавания вопросов, согласитесь, потому что у нас существует закон об экстремизме, ну, с которым не забалуют.
Культура, да? О которой Борис говорил, да.
Руслан, я одно слово только. Я не хотел бы быть здесь адвокатом Путина, но мне хочется как немножко напомнить, как это все... Как, политическая культура, мы не должны... Вот Борис сказал, что политическая культура у нас такая вот, она дремучая,
какая есть.
Но ведь она создавалась, были ожидания ведь в конце 80-х, в начале 90-х. Я вот вижу очень большую ошибку, скажем так, западного крыла русской интеллигенции, которая все-таки по-большевистски немножко действовала в 90-е годы. И когда сегодня вот вы говорите, Борис, что вот они там кидаются дротиками в это самое...
Чей бы то ни было
портрет? Чей бы то ни было портрет. Но ведь вот тоска... ведь, понимаете, 93-й, 96-й год, шельмование, как бы не относиться там к Зюганову. Понимаете, когда на первый план была поставлена задача любой ценой победить, Но, в конце концов, эта традиция дальше продолжается. И, в общем, опять нам сначала
надо начинать. А вы думаете, ее можно вот так вот раз и обрубить? Мне кажется, только медленно свести на нет.
Нет, медленно, но она медленно шла тогда. Тоже медленно.
Но тогда... она шла на нет. А сейчас она наоборот, мне кажется, неприязнь, агрессивность такая захлебывающаяся.
Знаете, Руслан Семенович, пахнет сталинским тезисом об обострении классовой борьбы по мере продвижения к победе коммунизма. Да. Получается, что чем больше у нас стабильности, чем ближе чем мы к реализации светлых планов, чем больше подвигов Геракла мы совершили, тем более нетерпимы мы должны быть к врагам.
Я вам скажу, это грустная история, конечно, с этим... По мере наших успехов обостряется классовая борьба, да. Но мне хочется, может, я наивно секундочку.
Который
я
раз хочу, работает.
Я думаю, что все-таки это какая-то, ну, я не знаю, может быть, даже немножко с Запада такая классовая, как бы сказать, электоральная, предвыборная борьба. Все-таки как-то трудно на позитиве. Всегда хочется сказать, что вот там какие-то есть. Вот, например, разные другие, скажем, Медведев говорит, что свобода лучше не свобода, и вообще он совсем другой человек. И я не знаю, я сегодня слышал, что Григорий Явлинский будет в правительстве.
Ну,
понимаете, здесь она такая противоречивая ситуация.
Руслан Семенович, знаете, употребил термин политическая культура? Никогда политики не обладают всей полнотой власти. Они делают то, что общество им позволяет делать. Избирательная кампания в самой роскошной демократии, она злая, бескомпромиссная. Но вот Хиллари Клинтон выпустила ролик, ну, де-факто против Барака Обамы. Я посмотрел этот ролик, ну, на наш взгляд, по сравнению с теми роликами, которые у нас крутились в избирательной кампании, ну, вообще для детского сада, для старшей группы. Там разгорелась кипучая общественная дискуссия о том, можно ли своего оппонента вот так бить. Там общество не позволяет политику перейти какую-то этическую грань.
Правильно, Борис, но к этому общество шло 100 лет. Прочитать Марка Твена, как я избирался губернатором, там как раз все то самое
сколько?
Было.
20.
А у нас всего-то
ничего. Детская болезнь. Капитализм.
Ну да, потом опять же 40 лет еще не прошло.
Или ее можно усугублять. Нет, здесь удобно управлять агрессивным обществом.
Это
ты
правда,
объясняешь, что вот кругом здесь... враги, и надо сплотиться вокруг тебя. И побеждаешь.
Не знаю, мне кажется, здесь есть такая проблема верха и низа. Одни говорят, что вот народ свободолюбивый, хочет демократии и все такое прочее. А вот эти вурдалаки там в Кремле, они, значит, мешают.
Другие, вот на вурдалаках другие, я вас прерву.
Другие говорят, что...
Не потому что я вам слово перекрываю, а новости сейчас. Да. У тех, кто слушает «Эхо Москвы», небольшой перерыв у тех, кто смотрит телеканал RTVI. Продолжим совсем скоро.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Итак, мы продолжаем разговор о том, что именно досталось в наследство Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Я прервала Руслана Гринберга на слове «вурдалаки».
Да, кажется так, что вот свободолюбивый народ, который уже давно созрел для толерантного обращения друг с другом и вообще. И находится какая-то клика, которая вот запрещает ему эту свободу реализовывать. Мне кажется, положение хуже намного.
В чем?
А хуже в том, что я не политик, и поэтому мне здесь стесняться-то не
Но
надо.
Но вы же и сказали, что одна из главных причин
это, да,
не роста, это отсутствие оппозиции.
Это правда. Это я сейчас скажу. Но я твердо убежден в том, что вот, как политологи говорят, произошедшие в 90-е годы, или в конце 90-х годов, атомизация социума. Значит, мы возлагали большие надежды на Ельцина, большие надежды на Запад. Причем народ и партии были едины. И 90%, как вы знаете, голосовали. Сейчас трудно найти людей, которые за Бориса Николаевича голосовали. Но ведь тогда это было действительно народное...
Кумир?
Кумир, конечно. И когда... Выяснилось, что это не так, это ребячливость такая, конечно. Я не хочу сказать, что я такой прозорливый, но в моем институте доктора, кандидаты, академики, членкоры, у них была какая-то эйфория, потрясающая совершенно, что когда я говорил, что ну хорошо, откуда это все возьмется? Нет, мы заслужили хорошей жизни. Кабаняки-паразиты нам мешали, пусть они поскорее уходят, и тогда, значит, мы устроимся на солнечной стороне улицы. И вот это большое разочарование было. Ну, а тем более еще такое, когда правового нет каркаса никакого, свобода привела к тому, что вакуум образовался. И ясно, что победили мощные кланы, ребята, не знаю, КГБ, армия, те, которые, ну, более-менее остались. Это совершенно логично. Народ теперь ушел в себя, в частную жизнь. Ну, слава богу, можно... Есть право на уют.
Частную жизнь?
Ну, хорошо, но он, я вижу, ведь нет, молодых бизнесменов...
Нет, в этот момент, когда была монетизация льгот, народ пошел на улицу,
ну,
да?
Какой народ? Народ не пошел. Это старики пошли уже просто от самого отчаяния. Какой народ? Я знаю, молодые бизнесмены, малек. Хорошие, интеллигентные, образованные. Но я не вижу никакого гражданского сознания.
А как скоро проснется, как вы думаете?
А я не знаю.
А мне кажется,
это вы должны скоро сказать. Вот, понимаете, поехать на сафари 100 человек, там, собраться.
Это у вас в институте ездят на сафари?
Хорошо, вы знаете, Руслан Сергеевич, сотрудником.
Нет, просто это в другом мире. Это субъектный народ, я знаю некоторых оттуда. Которые там могут на Марсель поехать, собираются, там какие-то там праздники устраивать. Но вот...
Ну, что абстрагироваться.
Ну да, как будто бы... Нет, а как вы думаете, кто там что? Скоро бы дефолт.
Атомизация общества не могла не произойти, потому что колхозам или цехам решать экономические и социальные проблемы 21 века нельзя. Беда в том, что люди уже получили право на уют, и им пользуются, и многие рады. И многие именно потому сейчас власть и поддерживает, потому что есть уют, и этот уют достаточно стабилен, и он лучше, чем уют, который был 8 лет назад.
Почему поддерживать те, у которых нет уюта?
Но люди еще
хуже не, было.
Не поняли, что этот уют нужно защищать и дальше, и объединяться для этого. Должно произойти объединение общества, защиту своих интересов на новых основах. Пока мы имеем точечные разовые акции, когда осудили водителя Щербинского, который не успел увернуться от членовоза с мигалкой.
Это же с уютом связано.
Конечно.
Они с такими,
конечно,
величественными.
Потому что это любым водителям по всей Российской Федерации было воспринято как торжество,
ну,
гаишников и мигалок. Вот тогда тысячи машин, вот это наш средний класс, вышедший из своих уютных квартир, севших достаточно уютные, слава богу, машины.
Сказали, черт из два.
И поехали в неуютную акцию протестовать и поддерживать водителя Щербинского. Пока это точечная разовая акция. Очень мало таких параллелей.
То есть должны достать каждого, Борис Игоревич, верно я понимаю?
Они должны, и должно достать, не каждого, но, во всяком случае, многих, они должны понять, что единственный выход – это объединяться с себе подобными.
Борис Игоревич, извините меня, пожалуйста. Несколько месяцев назад был 80-летний юбилей, был Людмилы Алексеевой. И на этом юбилее Сергей Ковалев произнес такую фразу, что наша беда заключается в том, что протестующие против застройки в Южном Бутово никогда их в жизни не заинтересуют проблемы, там, я не знаю, людей, которые протестуют против бесчеловечного обращения с Василием Алексаняном. Да? И очень много таких вот этих точечных недовольств, которые никогда в жизни не объединятся, потому что действительно у каждого первоочередная проблема. Да? И там, условно говоря, там, на митинге памяти бесланских детей было 150 человек и 500 милиционеров. Никому ничего не надо, все заняты своим делом. И перспективы этого изменения, наверное, нет. Вот Павел из Тамбова пишет, что чем беднее люди, тем легче их заставить голосовать правильно. На самом деле, совершенно верно, потому что вот она надежа. Я плохо живу, поэтому вот она надежа, вот человек, который мне поможет. Да?
Вот знаете, я не буду называть имени, но одного... политик одного из соседних с нами государств, который сказал, что вот когда двум третям моего народа будет что терять, я введу в своей стране демократию. Можно с этим соглашаться или не соглашаться, но на самом деле он прав в одном. Для того, чтобы люди поняли, что между точечной застройкой в Южном Бутово и каким-то конкретным правозащитником, конкретным водителем Щербинским есть связь, для этого нужно, чтобы людям было что терять.
Угу.
Они собственность какую-то получили, но они еще к ней не привыкли.
Борис Игоревич, Дмитрий Валерьевич, возможность отъема, например, недвижимости для федеральных нужд. Сейчас этот закон так потихонечку проползает в жизнь, да?
Ну, Сочи, пожалуйста, Москва дает примеры такие же. И опять же, это воспринимается как локальное событие. Вот я думаю, что к тем правильным словам, которые были сказаны, можно добавить вот что еще. Вся культура советской власти, она у людей... целеустремленно уничтожала горизонтальную солидарность. То есть вот любые общества, не завязанные на вышестоящее начальство, не поддерживались.
А кухонные беседы.
Да, вот в лучшем случае кухонные беседы. Же, и разрешалось только общество шахматистов, скажем, и общество филателистов.
А другие... аквариумисты – это уже было,
да, крамола. Да, это уже почти крамолы, почти диссиденты. И сейчас люди... То есть, а поощрялось наоборот. Нет у тебя семьи, мать твоя родина, ты большевик, отец народов и твой лично товарищ Сталин.
И фабрика кухни тебя накормит.
Может быть. И так тоже. И сейчас в русской традиции такой, вот я и царь, я легко общаюсь с Путиным непосредственно. Каждый вот из наших слушателей очень хорошо понимает Путина и готов с ним поговорить.
Я и Путин, фотографии.
А вот поговорить с соседями по дому, решить какие-то общие проблемы, у нас такой культуры нет. И я думаю, не случайно нет. Я думаю, ее специально уничтожали, делали вот эту вот атомизированную культуру. Так вот сейчас, как только, о чем говорил Борис, как только у людей появляется какая-никакая собственность, так скажем, квартирка, там, машинка, дачка. Как только он начинает понимать, что этому благосостоянию может быть нанесен ущерб в потенциале, или вот мы видим, как у соседей это происходит, так он начинает ерзать и начинает пытаться защитить этот свой интересишко маленький. И тут он начинает входить волей или неволей, может быть, даже и против воли, в эту самую политику. Но этот процесс мучительно труден. Я не думаю, что он быстро произойдет.
Ну вот тут я бы вернулась к сказанному в первой части нашей беседы Русланом Семеновичем, что нельзя, так сказать, протестовать против денег, которые сыплются с неба, да?
Нельзя, конечно, надо просто уметь ими пользоваться, а если не умеешь, это вот...
Но согласитесь, что многие, так скажем, объективные символы хорошего жилья, многие объективные символы экономического роста, улучшения положения тех и этих, они, безусловно, связаны с ценой на нефть.
Конечно.
И вот знак равенства между деяниями или недеяниями тех или иных властных функционеров и ценой на нефть, он ведь спорен, правда?
Для ну вас? Да, и что из этого вытекает?
Ну, получается,
я вас, простите, я вас перебью. Вот когда Клинтон был, он один из самых успешных президентов США. Но многие говорили, что вот Клинтон не виноват в успехах Америки.
Да.
И действительно, я не буду вдаваться в детали, там многое было. Но это ни о чем не говорит. Это да, конечно, каждый политик преувеличивает роль своей собственной политики, если результаты были хорошие. Как тренер, взял одного футболиста, там, как вот он стал там голы забивать. А он говорит, ну что он там, этот футболист? Ясно, что это я все там создал, ансамбль. Это логично все. Просто нелогично, когда... Мы все зависим от одной силы. Вот это вот самое, то, что вот вы сказали, я говорил там об оппозиции. Понимаете, многие средства массовой информации поняли так, что вот только вот оппозиция там оздоровит экономику. Это глупость большая. Но я знаю одно, что вот здоровая оппозиция, она всегда может, во-первых, защитить, если она более-менее серьезная, а во-вторых, она всегда исправляет ошибки предшественника. Угу. Потому что еще мои коллеги, даже сегодня, уже в такой, казалось бы, другой среде, я уж не хочу сказать, что она такая уж демократическая, но все-таки есть вот такое, ну, как бы сказать, желание еще от ЦК КПСС. Вот хорошо бы, вот мы написали доклад, вот отдадим его Дмитрию Анатольевичу, он прочтет, просветлеет и вперед.
Да.
И более того, и они очень нервничают, когда это не происходит. Вот мне всегда кажется, это абсурд, потому что есть у Орешкина программа, есть у Гайдара программа, но мало, но здесь важно...
С вашей точки зрения...
Общественная была...
Преемственность курса, о которой они уже неоднократно сказали, это... Правда?
Ну... Вы понимаете, в чем-то правда, а в чем-то, наверное, это будет неправильно. Ясно, что он на пороге стоит принципиальных каких-то решений. Угу. Это мы хотели показать в докладе, что еще немножко и... Ну, скажем так, что, о чем я говорю? Образование. Этот провал. Провал страны.
Нет, много,
я слушай. Имею в виду просто... Я вам скажу, почему это важно. Что даже есть много денег, и хорошая структурная политика, и хорошие приоритеты, но безупречные. И я начинаю понимать и Кудрина, и Путина, когда они не знают, что с этим, как, кому давать деньги, как что произойдет. Потому что наш образовательный потенциал, вот человеческий потенциал, много хорошего было при советской власти, в этом смысле, культура, наука, образование. Нового не создано, это стремительно идет к концу.
Угу.
Вот здесь я вижу, серьезнейшую проблему, наверное, самую главную. Потому что лет через 10, ну что, в конце концов, уже не о чем будет спорить.
Спасибо. Борис Игоревич, вот по поводу вашего тезиса насчет культуры. Валерий пишет. Во Франции и Италии обыватели во время забастовок коммунальных и транспортных служб ругаются, но терпят, потому что понимают, что завтра могут оказаться на их месте. Ну, все понятно, да, что хотел сказать?
Ну, естественно. Руслан Семенович, оппозиция, когда придет, вот что она точно сделает? Может, она не все ошибки исправит. Но что она точно сделает? Вот она приструнит того пожарного и того инструктора, которого боялся Путин в Академгородке.
Подождите, подождите.
Потому что если пожарный будет знать, что завтра придет другой президент, министр, главный пожарник, то новый главный пожарный спросит, что ж ты, дорогой, такой ерундой занимался и карман себе набивал? Ну-ка, поди вон отсюда.
Борис совершенно прав, если совсем коротко сказать. Каждый политик в нормальном обществе должен бояться кого-то, а не только Господа Бога.
И вот это очень важно. В этой связи о преемственности, о Путине и Медведеве. Мы говорим сегодня, 20 раз повторили слово «наследие Путина». Угу. Случай-то не совсем типичный. Наследие – это обычно человека ушедшего, во всяком случае, ушедшего от активной деятельности.
Ну, человек продекларировал, что...
Путин остается сильной, активной политической фигурой. Те новые приоритеты, которые мы слышим в речах Медведева... Это
получается классная история. Медведев будет бояться Путина. Нет. Все как положено.
Нет. Во-первых, создан прецедент, что несмотря на высочайшую популярность Путина к исходу 2008 года правления, несмотря на колоссальное давление со стороны элиты и истеблишмента, Путин ушел. Вот прецедент создан. Ельцин не мог не уйти по очень многим причинам в 2000 году.
Путин ушел по правилам.
Путин ушел по правилам. Впервые. По закону создал прецедент. Он остается политиком. Более того, нет сомнений, что те новые приоритеты, новые акценты, которые сейчас существуют на уровне деклараций и заявлений, это совместное творчество Путина и Медведева. Они вместе эту коррекцию задумывают и вместе ее осуществляют. Для Путина, кроме всего прочего, вот этот переход власти, это возможность подкорректировать что-то в курсе последних лет, оставаясь не на первой роли, но на роли очень влиятельной и серьезной. Вот как этот тандем будет реализовывать коррекцию курса, для меня, как для политолога, естественно, как для гражданина Великой России, для меня это самое интересное и самое важное сегодня.
Дмитрий Борисович.
Ну, я согласен на самом-то деле. Именно так, как они договорятся. Ну, происходит то, о чем я пытался говорить. Расщепление этой самой вертикали. Не может страна, как сложная система, управляться из одного центра. Сталин потому мог управлять, что он страну все время упрощал. Все лишние кусочки обрубал. Отсекал. Значит, кого надо, там, удалял, уничтожал. И
а кого не надо тоже.
И кого не надо тоже, на всякий случай.
А кого ему было надо?
Чтобы надежнее было. Да. В результате страна была очень хороша в одном плане. Она всегда была готова к войне. Она всегда была отмобилизована. А больше никаким другим вещам она готова
сегодня
не была.
Сегодня она не мобилизована никаким.
А сегодня образом. Она демобилизована. Угу. И вот на самом-то деле мы и выбираем. Или вот есть люди, которые стремятся возобновить мобилизующую модель прошлого. Не получается и не получится. Тут есть масса причин, о которых говорить не надо или долго. А есть другой вариант перехода к более свободному, открытому обществу. Но здесь рушится вся наша государственная идеология, привычки, наши системы ценностей. И это для нас катастрофа. Вот для русского общества. Потому что мы не привыкли так жить. Вы тут сказали про забастовки. Да? Угу. Так, слава богу, эти самые итальянцы и французы, они минимум 200 лет нарабатывали культуру этих самых забастовок. Есть итальянская забастовка, например, хороший известный термин. А у нас последняя забастовка, насколько помню, была в этом самом... в 61-м году, когда расстреляли 62-й год, Новочеркасск. И вот только сейчас где? На зарубежном американском заводе. Потому что там люди не боятся бастовать. А у нас в других советских или постсоветских еще боятся.
На Горбатом мосту, помните?
О, это начальники делали. Это начальники делали. Это господин, это там Тулеев из своего...
Я поняла. У меня вопрос к Руслану Гринбергу следующий. С вашей точки зрения, насколько готово будет правительство Медведева, сделать развитие гуманным, не
правительство фетиш... Медведева или кого?
Ну, их правительство. Давайте вот так, это их вот правительство.
Очень двуединого центра.
Насколько они готовы будут сделать развитие гуманным, не фетишизируя экономический рост? Вас цитирую, да?
Да. Они готовы к этому. Я только думаю, что это тяжелейшая задача, независимо от того, хотят они этого или нет. Вот в этом все дело. Тем более риски очень велики. Понимаете, здесь был ликвидирован общественный интерес в экономике в 90-е годы. И последние 8 лет философия экономической политики была, на мой взгляд, контрпродуктивной и ненормальной. То есть любые социальные выплаты и вообще социальные расходы, они считались чем-то ненормальным, нелегитимным. Вот это я хочу сказать. Это то, что не происходит в цивилизованной стране.
Хорошо,
а как насчет, прошу прощения, а как насчет того, что производительность труда сильно отстает от оплаты?
А я хочу сказать, что это очень темный вопрос насчет производительности. Вот давайте спросим менеджеров, которые получают по 80-100 тысяч долларов в
месяц. У нас есть такие
менеджеры? Да,
очень серьезные,
да.
Здесь.
И вот это они любят говорить про низкую производительность труда тех, кем они руководят. А надо у них спросить.
Я просто не знаю.
А вы настолько повысили свою производительность труда, имея такие доходы? Я хочу сказать, это дело очень темное. Здесь нет прямой связи. Понимаете?
То есть можно зарплату повышать?
Нет, не зарплату нельзя повышать никогда просто так с неба. Но когда вы знаете, что у вас фундаментальное неравновесие между спросом и предложением на энергоресурсы, и когда вы знаете, что у вас деньги прибывают, вы можете организовать 1000 вариантов, 1000 программ, покупать за границей оборудование для того, чтобы что-то делать, чтобы не было инфляции. Но когда вы этого ничего не делаете, а потом в один прекрасный момент народ требует «дайте нам денег», то, конечно, это будет ненормальность. Это правда. Но загоняют сначала в ту ситуацию, когда уже нельзя платить.
Ну, вот в этом и проблема, что они спят. Ну, они же не просто
так менеджеры. Я об этом и говорю. А почему они спят?
Потому что конкуренции нет.
Потому что здесь не верят в то, что получится что-то. Не верят. И поэтому лучше купить
государственные ценные бумаги.
Я сейчас хотела бы предложить нашим дорогим зрителям и слушателям присоединиться к нашей беседе. И вопрос для электронного голосования. Я его сформулировала следующим образом. Вот в мае нам обещают разморозку цен, да? А вот с вашей точки зрения, в мае после разморозки цен...
Вы так говорите, обещают, что как будто что-то хорошее.
Обещают похолодание, тоже говорят, Руслан Семенович. Так вот, после разморозки цен экономика России будет продолжать расти или рухнет? Если вы считаете, что будет продолжать расти, соответственно, 660-01-13 московский телефон. Если вы считаете, что рухнет, 660-01-14 голосование пошло.
Начался подсчет ваших голосов.
Я убедительно прошу до окончания голосования наших гостей не комментировать вопрос и результат. Еще раз напомню сам вопрос. Вот в мае после разморозки цен экономика России продолжит расти 660-01-13 или рухнет 660-01-14. А вас я прошу ответить на следующий вопрос. О необходимости существования той самой оппозиции, которую так долго говорил господин Гринберг, вот последние пару дней мы уже слышим просто, только что из утюга не слышим. На ваш взгляд, какие перспективы? Только я буду перебивать сразу, говорю, потому что идет голосование параллельно.
Ну, какие перспективы? Это очень хороший вопрос. Я думаю, что перспективы такие, что власть должна быть более демократичной. В каком смысле? Во-первых, вот этот 7-процентный барьер надо убирать. Это слишком ненормально для нашей обстановки. Во-вторых, надо вернуться к выборам губернаторов. А на уровне низа, ну что, партии должны объединиться, либеральные, социал-демократические, и что-то делать. Я банальности говорю, но ничего другого не дано. Готовиться к выборам, участвовать, быть солидарными, защищать истину.
Ну, в общем, да, я еще раз напомню вопрос, который мы обсуждаем с помощью голосования. Итак, после разморозки цен в мае экономика России будет продолжать расти или рухнет? 660-01-13 для тех, кто говорит, будет продолжать расти, 660-01-14 для тех, кто считает, что рухнет. Борис Игоревич, насчет необходимости и перспектив оппозиции.
Знаете, про изменения в избирательном законодательстве тему начал Руслан Семенович. Я мог бы рассказывать до следующего утра, нам времени бы не хватило. Но я согласен с этим. Но главное, что нам нужно изменить, чтобы появилась оппозиция, и оппозиция была здоровым, это чтобы футбольный судья перестал играть на стороне одной из команд и откровенно так подсуживать. Вот для начала власть должна ограничить себя в этом.
Вы помните, что сказал великий менеджер Сталин?
Главное, они голосуют, как мы считаем.
Нет, у меня нет для вас другого народа.
Вы знаете, ведь многое зависит...
правящего дома тоже.
Ну, да.
Многое ведь зависит и от политической воли. Если беда власти во всем, и в том числе и в избирательной системе, в том, что она может совершить геракловые подвиги, но не может справиться с собственным пожарником. Вот нужно, чтобы власть проявила политическую волю, справилась с пожарником, который...
А зачем справляться с пожарником, если так удобно использовать пожарника, когда нужно прикрыть, так скажем, политические разногласия?
Ради бога. Но если вы не справляетесь с пожарником, у вас...
Я справляюсь с пожарником, только вам об этом знать не обязательно.
Нет, пожалуйста. Вы можете так справляться с пожарником, как справляетесь. Но тогда у вас не будет работы техника экономическая зона. У вас не будет инноваций.
И черт с ней. На самом деле так это происходит. Живем, нефть проедаем.
Уел Дмитрий Борисович.
Рано или поздно это все кончится. Даже саудовские шейхи и те гораздо диверсифицированнее используют свои нефтяные доходы.
Дайте вопрос.
Это относится и к инновационным центрам, и к политической оппозиции тоже.
А я все о своем Мадеевиче. Вот в мае после разморозки цен экономика России будет продолжать расти 660.01.13 или рухнет 660.01.14. Дмитрий Борисович, про оппозицию. Вот чуть-чуть.
Очень вовремя про нее вспомнили. Как выборы прошли, так, значит, и сказали, что обходили.
А как же? Да.
Но на самом-то деле не надо ее выращивать, надо ее не гнобить. Тогда, может быть, она
и
появится. И, конечно, Борис прав абсолютно. Все-таки правила игры надо соблюдать. На то она и власть, чтобы, кстати, и себя держать в каких-то рамках приличия. Потому что те выборы, которые прошли...
Надо кому?
Надо стране. Ей власти, конечно, не надо, потому что ей устраивает, когда пожарный пришел и разогнал ненужный митинг. И пожарный молодец. Но когда понадобится тушить пожар, оказывается, что он это не умеет. Он не специалист по тушению пожаров, он специалист по разгонянию митингов. Ну так вот, я хочу сказать, что власти-то удобно. И, кстати говоря, удобно вот эту истерику создавать агрессивную, потому что таким народом легче управлять. Но стране-то от этого и нам постепенно делается все хуже. Постепенно.
Мы надо вам сказать, что завершено наше голосование. 16,2% полагают, что все-таки будет расти после разморозки цен, и 83,8% считают, что все будет иначе. Впрочем, в отличие от 16% оптимистов, я должна сказать, что сегодня наши уважаемые гости как-то все очень дружно поддержали сам смысл названия программы «Выхода нет», и у меня сложилось такое впечатление, что достаточно пессимистичен их прогноз, хотя хочется все-таки надеяться на лучшее. Я благодарю участников программы, напомню, Дмитрий Орешкин, Борис Макарин, Руслан Гринберг, и эта передача «Выхода нет» в эфире «Эхо Москвы» и телеканал RTVI.
«Выхода нет».